Наступила зима календарная, как минимум. Выпадает снег, приходится переобуваться, снег тает, приходится переобуваться снова и снова. Вы слушаете подкаст «Субботник» на МБХ Медиа. Меня зовут Анатолий Атаев, со мной, как всегда, Евгений Бузев. Привет, Женя.
Привет.
И сегодня у нас есть особый гость, который, наверное, пусть представится сам, Дмитрий.
Здравствуйте, друзья, меня зовут Дмитрий Антеев. Я очень рад, что у нас есть возможность пообщаться в таком формате. Начнем.
Начнем, но мне бы хотелось, чтобы ты именно себя представил как-то. Вот я Дмитрий Антео, я...
Да, чем ты занимаешься, Дмитрий?
Меня зовут Дмитрий Царенов или Антео. Я политический активист. Я являюсь одним из координаторов проекта «Декоммунизация» и занимаюсь вопросами преодоления тоталитарного прошлого.
Скажи, а если бы ты представлялся...
В 2011 году.
Например, да.
В 2000...
Вот в это же время, да, 5 декабря 2011 года.
В 2011 году я сказал бы, что... Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я христианский миссионер и пролайф-активист. Я учусь на священника и хочу посвятить этому жизнь, мне очень интересно.
Сейчас поменялось все прям кардинально, ты больше не учишься на священника, ты не миссионер, ты не пролайфер.
Вот, я не уже не учусь, мне 30 лет. И...
А, ты отучился на священника?
Нет, я получил первое экономическое образование, второе закончил миссионерскую школу христианскую, а после этого я в Свято-Тихоновском гуманитарном университете на Богословском учился 2 года, после этого прекратил обучение. Вот такие институты. Вот.
Миссионерство, пролайф.
Вот, да, я бы так, сейчас я не занимаюсь напрямую темами, связанными с религией. Вот, мне кажется, человек должен заниматься чем-то одним, и тема про лайф меня, в принципе, интересует, но это не то, чем я занимаюсь.
А занимаешься ты декоммунизацией?
Да, в принципе, все, что связано с этой темой, и, безусловно, она распространяется на... то, что сегодня происходит в нашей стране, то, что связано с политическими репрессиями актуальными.
Ну, для многих людей, которые не следили за новостями, может быть, какими-то специально не смотрели, не мониторили интернет на предмет того, чем ты занимаешься и так далее, да, сейчас будет вообще большим вопросом, как это так вышло. Потому что я помню Дмитрия Антеева, я помню чувака, который пришел на канал «Дождь» с кирпичом, и сейчас передо мной совершенно другой человек сидит. Как ты можешь сам это объяснить? Как это случилось?
Ну, на канал «Дождь» я приходил в первый раз в 2012 году, то есть прошло практически 8 лет. Я думаю, каждый из нас может себя вспомнить 8 лет назад. Любой человек, безусловно, меняется, он взрослеет.
Ну, под воздействием каких-то обстоятельств?
Ну, под воздействием жизни, ну, в первую очередь. Жизнь учит в первую очередь, потом уже знания.
Ни о чем не жалеешь?
В своей жизни?
Да.
Жалею, конечно, я же, ну...
Ну вот конкретно живой связанные с деятельностью Божьей воли, вообще Божья воля.
Конечно, были ошибки, о которых я жалею, и были какие-то слова или жесты, за которые мне даже стыдно.
Ты можешь сейчас вспомнить, какие именно, например?
Ну, это отдельный вопрос, но такие темы есть, и более того, я... находил время для того, чтобы с кем-то, если я считал, что я не прав, спустя время, даже годы, найти человека и с ним примириться. Например, мне стыдно за то, что было с историей Кирилла Серебренникова. Дело было в том, что меня тогда интересовала эта тема, как расходуются бюджетные деньги и как там достаточно неосторожно с религиозными символами обращаются художники. И как только появились первые какие-то упоминания о том, что Серебренникову должны за это... То есть у него могут проблемы с законом, я это как-то воспринял позитивно. После чего я увидел, к чему это привело, и мне стало жутко стыдно. за этот поступок, если бы была возможность.
Лично или дистанционно ты извинился перед каким-то Серебряниковым?
У нас не было еще возможности пообщаться вчера. Я общался с его учеником. Его зовут...
Актер Нака. Фамилия Кенгуров. Кенгуров. В общем, с одним из его учеников, которым мы этот вопрос когда-то обсуждали. Вот, мы очень долго обнимались. Вот. И я очень рад, что...
Если хочешь, можешь сейчас через запись, например, напрямую.
Да, я воспользуюсь этой возможностью. И если у меня... были. Я никому, ни одному человеку, даже если я с ним не согласен, никогда не пожелаю столкнуться с государственной репрессивной машиной. И даже если человек, он не близок мне по каким-то взглядам, я обязательно, то есть если будет возможность, там, если это будет политзаключенный, я вступлюсь за него.
Никому не пожелаю встретиться с... Дмитрием Антеевым образца 2011 года, если вы ему не нравитесь.
Слушай, у меня вопрос родился, раз мы затронули тему бюджетных денег Серебренникова или небюджетных денег. Немного нескромный. В Божьей воле были какие-нибудь бюджетные или небюджетные деньги?
Так, Божья воля существовала на деньги. В первую очередь это были частные... Меценаты, частные бизнесмены, которые близки к РПЦ, там, по взглядам или вообще как-то помогают. То есть напрямую...
Это никаких... секретные меценаты-бизнесмены, или ты можешь сейчас сказать?
Ну, я думаю, я не получал, скажем, такого разрешения. Была одна женщина, она торговала обувью и была просто глубоко верующей православной христианкой. И я вот, и она давала деньги на то, чем мы занимаемся. Потом был тоже один бизнесмен. Ну, вот как-то так. То есть это были бизнесмены, близкие к церкви, которым просто нравилось, что мы делаем.
Ну и как бы не сама церковь, не государство, а какие-то частные люди. Да. По крайней мере, так это выглядит, как частные люди. Через них это ведь могло бы быть...
Я думаю, что источник они, но... То есть они, ну, видели, что мы как-то вот в этой общей команде... И когда мы удалились от этой команды, деньги прекратились, да.
А деньги из-за рубежа не поступали? Вот по новому закону об иностранных агентах сегодня Божья воля могла бы поступать?
Думаю, нет.
Нет? Это было все исключительно...
Я не знаю, кто. Греческая православная церковь?
Ну, а вдруг? Не, ну знаешь, какой-нибудь очень православный бизнесмен, который...
Очень православный француз.
Очень православный, но жить любит вот в Испании. Ну вот нравится ему там, а так-то он очень... Там что, разве в Испании православного прихода он не найдет?
Ты Гусинского имеешь в виду?
Вряд ли.
Слушай, Дмитрий, вот тебя часто упрекали там в драках, в чем-то еще. Мы изучили вопросы, узнали, что ты не дрался на самом деле лично.
Дрались какие-то... Пацана сорвал, но да. Это другое.
А почему не дрался?
Действительно, там не есть там за что перед кем-то извиниться, но я за политические взгляды или за религиозные взгляды ни разу в жизни не ударил человека, и там никогда не было такого, чтобы из-за меня там, человека осудили, привлекли какой-то ответственности и так далее. Это тоже правда. Не дрался я, потому что, ну, я подставляюсь, ведь я же ассоциировался с какими-то христианскими историями, хоть и в достаточно радикальных формах, но зачем? Ну, тот, кто ударил, тот уже проиграл.
Но это тот, кто ударил, часто бывал как бы из вашей тусовки, из вашей компании, которые пришли.
Там, ну, то есть понятно, что не лично ты, но какие-то люди из твоего окружения.
Вообще, в целом, твои действия, ты же понимаешь, что это провоцировало людей на какие-то агрессивные поступки. Ну, и норм, бывает.
Ну, я выступлю в роли адвоката, я помню Дмитрия еще как бы с другой стороны, не провоцировал. Во всяком случае, не настолько. Ну, нас, по крайней мере.
Ну да, будем считать так. Хорошо. Есть у меня вопрос такой, немного личный, я бы сказал. Вот весной, личный в том смысле, что касается лично меня. Тут весной будет концерт, я бы на него сходил. Я помню, как Чей концерт? Во многом, наверное, те... группа «Бегемот» — хорошая группа, ну как музыка. Там идеологически, может быть, какие-то посылы, которые они поют, могут кому-то не нравиться. А мне вот имеет смысл покупать билет, или ты снова сорвешь концерт моей любимой группы?
Ой, я думаю...
Я помню Мэнсона, «Бегемот» уже отменяли.
Я уже на пенсии, пусть молодежь развлекается. Концерты действительно были истории, я... обиделся на то, что ряд музыкантов сжигают Библии на своих концертах. Это вот часть шоу. Вот. И конкретно тех, кто сжигал Библию, мы как-то противодействовали. Такое было, да.
Но сейчас не будешь.
Я уже на пенсии. Волосы седые, и нет их уже. Ну, куда
Дмитрий НТО официально заявил, что на этот концерт идти можно. Все. Если 40-40 не придут, то, кстати, с этими ребятами у тебя ничего общего там... Ты, по-моему, в каком-то интервью говорил, что это вообще какие-то отдельные люди.
Ничего общего у меня с этой организацией нет. Вот. Ну и, мне кажется, быть не может. Ничего такого позитивного не хочу говорить о них.
Сменим немного тему. Дмитрий, насколько мне известно, ты сейчас сторонник либертарианства. Я прав?
Ну да, мне кажется, у меня достаточно устоявшиеся за последние там, лет 5 политические взгляды. У меня очень близкие идеи классического либерализма, фузионизма, то есть консервативного либертарианства. Ну, все подобные истории.
Слушай, а как ты относишься к двум, ну, сейчас один из самых ярких представителей этой идеологии в России, как ты относишься к двум другим и можешь оценить их взгляды, деятельность представителям либертарианства? Это Михаил Светов и Максим Марцинкевич.
Вот, начнем с того, что либертарианская философия, она очень широкая, и тот, кто пытается ее как-то догматизировать, он уже автоматически не прав. Вот, может, там, я лично не знаком с Михаилом Световым, вот, но там, если и по многим взглядам мы не совпадаем, но если, опять же, то есть вот у него продолжится прессинг со стороны власти, я готов выйти с пикетом в его поддержку.
Ну вот на
Тесака а есть прессинг. С точки зрения идей, вообще либертарианская комьюнити, она достаточно молодой в России, ему еще предстоит пройти многие фазы становления, взросления, и здесь очень важно... Ну, важно, что есть разные точки зрения, и будет полемика, она уже проводится, это все достаточно интересно. Потому что, скажем, осознавать, что было буквально пару поколений назад, ужасы государственного террора 20 века, не ставить перед собой вопрос, как сделать так, чтобы защитить гражданское общество от государственного насилия, как создать эффективные институты, которые смогут обеспечить нормальную жизнь нашим детям, чтобы их жизни, собственности, свободе ничего не угрожало. Это актуальные вопросы, и интеллектуальный поиск ответов на эти вопросы, он начался классического либерализма и продолжается в либертарианской философии.
Я, кстати, напомню, что это не первая ситуация с Савл Павл. Еще в 90-е были попытки создать либертарианскую партию России, и ее основательницей была первая жена Александра Дугина.
У тебя же была какая-то история с либертарианцами, паблик.
А, слушай, да, я вот зашел на паблик «Декоммунизация», там буквально на прошлой неделе там война с пабликом «Десятые». Что там, ты не в курсе или не следил?
Это молодежь.
Скажи, ты все еще называешь себя младоземельным креационистом, правда?
Наверное, да. Я не верю в ту этическую модель, которая представляется сегодня. Мне нравится больше... Та модель.
Мне нравится слово «нравится» в этом предложении. То есть,
мы говорим о принципиально недоказуемых категориях, которые находятся вне границы эмпирической науки, вне границы эксперимента. Это лишь некие модели, которые помогают нам ориентироваться в реальности. Я глубоко убежден, что современные знания нашей цивилизации в 2019 году о сути мироздания, о тех принципах, на которых оно построено, о тайнах Вселенной, нашего организма, нашей психики, мир вокруг нас, они не ближе к истине, чем там представления, которые были несколько тысяч лет назад, включая истории про черепах, про на которые стоят на слонах и все такое.
Ну, я спрашиваю просто, не потому, что хочу донести тебе какую-то научную истину. Нет, я в этом смысле вообще как-то...
Да, я достаточно критично отношусь к современному сиентизму, да, и мне близки в этом плане более анархические взгляды.
Не могу пояснить.
Есть дисциплина, методология науки. Смысл в том, что люди не понимают, что такое где границы подлинной эмпирической науки, где просто некие квазинаучные спекуляции, и очень глубоко воспринимают на веру все то, что им говорят под маркой науки. То есть мем британских ученых, он достаточно хорошо это иллюстрирует. Я за то, чтобы критичнее относиться вообще к той информации, которая воспринимается многими как должное.
Какой сейчас
должна.
Год идет по этому летоисчислению?
Не помню. 7500 какой-то.
Как так?
Вот.
Как же Новый год празднует?
Как Новый год празднует? Кстати,
весной в день весеннего равноденствия.
А вот 1 января, вот это грешновато, кстати, праздновать Новый год или нет?
Потому что мне больше нравится Рождество.
Которые из них?
Знаете,
я помню
на Украине в рамках декоммунизации сделали акцию достаточно жесткую. Они на мосту повесили два чучела. Там Деда Мороза и Снегурочки там, с надписью, ну, мол, у нас есть Святой Николай, Санта-Клаус, а это все коммунистические какие-то суррогаты.
Понятно. Я почему спрашиваю? В одном из этих разговоров на тему креационизма, который ты вел, по-моему, с таким персонажем, как Хованский, если не ошибаюсь, давно-давно, ты сказал, что в Библии есть более 10 упоминаний динозавров.
Да, конечно.
Можешь, это вот там, Остин, книга 3, глава 16.
Нет, конечно. Нет, сейчас уже не могу.
Я просто читал, я не помню.
К сожалению, то есть можно поискать, где-то на страницах я... Там занимался этой темой там, точно больше 5-6-7 лет назад. Вот, сейчас, к сожалению, не помню. Но там, конечно же, есть описание тех существ, которые сегодня интерпретируются как динозавры. Да?
Понятно. Возвращаясь, точнее, не отходя далеко от темы церкви и возвращаясь к актуальной повестке. Закон о домашнем насилии, о котором так много говорят. РПЦ открыто выступает против.
Нельзя говорить, что РПЦ открыто выступает против или за, потому что РПЦ — это достаточно многополярная история. Есть сайт «Православие мир», центральный сайт, который существует.
Ну, вот Патриаршая комиссия, который, по
делам, я говорю, главный медиапроект, связанный с православием, он поддерживает этот закон. Комиссия по семье, она против этого закона, там, где Дмитрий Смирнов сидит.
Ну, церковь — это такой, получается, совсем не единый организм, ну, конечно, и у нее вообще своего мнения нет. Если говорить «церковь против» или «церковь за», это неправильно.
Есть самые разные группы в церкви, самые разные направления, и да.
Ну, а твое мнение?
Я не могу.
Как часть церкви,
я не знаю. У меня нет прямого ответа. Я понимаю, что проблема домашнего насилия, она очень актуальна. Вот. Я не читал закон. У меня есть опасения о том, что подобный закон может привести к увеличению вмешательства государства в частную жизнь людей.
Что для тебя, как для либертарианца, видимо, непременно.
Да, мне, то есть, когда все вот эти истории, когда политики только и занимаются тем, чтобы найти предлог для того, чтобы глубже залезть в наши карманы или глубже подчинить нас каким-то нелепым правилам. Но, однако, проблема серьезная, если этот закон, да, он реально будет спасать человеческие жизни, я, безусловно, его поддержу. Я бы хотел узнать об этом больше.
Слушай, возвращаясь вот к теме насилия, продолжая. Насколько я понимаю, ты единственный в этом помещении человек, кто служил в армии. Вот.
Да, был.
ВДВ.
Да.
Да. Это сколько лет тогда еще служил?
Мой призыв был первым, который служил один год, до меня
полтора
года.
Да. И как, приходилось вообще сталкиваться с дедовщиной, с насилием неуставным?
Мне повезло, у меня остались в армии только светлые воспоминания, не было насилия. У меня были замечательные отношения со всеми. Меня там все уважали. И у меня там остались очень хорошие воспоминания о замечательных людях. Но я прекрасно знаю, что бывают совершенно другие примеры. И я абсолютно непримиримый противник обязательного призыва в армию. На мой взгляд, одна из самых гнусных, отвратительных форм рабства, с которой надо бороться беспощадно.
Как поступок рядового Шамсутдинова оцениваешь?
Как трагедию, я считаю, вот единственный вывод, который я считаю, что в этой трагедии виновато обязательное рабство, абсолютный рудимент чудовищный, который до сих пор сохраняется. Я не считаю, что у нас есть долги перед Родиной, я не считаю, что солдаты должны служить в непонятных условиях, подвергать себя насилию, унижениям, терпеть какие-то унижения и не получать за это зарплату. Армия должна быть профессиональной. Я не советую ни одному молодому человеку идти в армию, посылайте их куда подальше, делайте все, чтобы не подать, потому что вас просто обманывают.
Но, то есть, для тебя действие Шамсутдинова — это убийство или самооборона?
Я, к сожалению, не знаю каких-то подробностей этого дела.
Ну, любое вот. Другое дело, но такое же. Человека доводят день за днем.
Я считаю, что за эту трагедию несет ответственность лично министр обороны и президент страны, которые до сих пор не устранили унизительное призывное рабство, не сделали армию профессиональной. Когда я служил там в 2009 году, со мной служили старослужащие, которые участвовали в так называемой там, войне 08-08-08, Грузия, Южная Осетия.
Южная
Осетия. Да. Там были ребята, которых вызвали. Я просто понимал, что происходит в моей части, боевой части ВДВ. То есть туда...
Срочники?
Да, туда на войну отправили срочников, которые прослужили там буквально несколько месяцев, которые только научились за это время делать кантики на кровати. И больше еще там подметать. Их отправили туда. К счастью, они не успели доехать. Но уже по пути какое-то количество человек погибло. Просто там кого-то завел танком, кто-то случайно кого-то застрелил и так далее. Это, понимая, что вот этих просто 18-летних пацанов
уже даже не боевые
в 2008 потери. Году
они даже не доехали,
если в 2008 году посылали на реальную войну. Это, то есть боевая часть ВДВ, боевая, это 10% солдат, максимум курсантские роты, которых учатся обращаться с оружием, воевать там все нормально, а 90% не умеет ничего. Ну, как бы мы все прыгнули с парашютом, мы все там постреляли, но не больше. Никто понятия не имел, как воевать. И то, что из этих людей отправляют солдат, это страшно. И мы знаем то, что когда была война с Украиной, которая продолжается, нападение на Украину, то дошло до того, что к ней подключали не только контрактников, а в том числе срочников. В этом тоже есть свидетельство. И что происходит в головах у этих людей, которые 18-летних пацанов, которых дома от родителей, от семьи оторвали от компьютера, не знаю, и засадили в какой-то гроб на колеса, какой-нибудь боевая машина пехоты там, или десанта. Это, я не понимаю, это что-то очень нездоровое.
Вот эти твои слова о том, что несет ответственность президент, министр обороны, ты их говоришь, у меня снова перед глазами Дима Энтео, чуть моложе и с другой прической, который стоит и скандирует «Всякая власть от Бога». Какие... То есть тебе...
На самом деле там все было намного тоньше. Я говорил о том, что мы по своим грехам достойны такой власти. Давайте изменим свою жизнь, и тогда что-то изменится. Я прекрасно помню, как уже... Я никогда не был там каким-то убежденным путинистом. Эта тема действительно меня не особо интересовала. Мне сначала глубоко интересовала религия, а потом вот уже как только началась эта история с культом Путина, там вот эти идеи депутата Федорова безумного, все такое уже
до там, я довольно давно.
Помню,
ты тогда уже
помню, я уже, то есть, организовывал лекцию «Станет ли Путин Богом по благодати?». Лекция это глубоко сатирическая, которая высмеивала всю эту историю. Ну, после этого меня лишили места, где мы могли собираться с соратниками. Вот, посыпались санкции, но уже тогда было понятно, что этот культ он достигает каких-то гротескных, абсолютно ненормальных форм.
Но ты как-то, по-моему, пропустил начало этого культа, потому что такой мем «План Путина», если помнишь.
План Путина, да, «Победа России». Это выборы 2008 год, по-моему.
2007 год, «План Путина, Победа России». Как, огромная надпись на 16-этажке в Петербурге, я помню.
Как человека, который там не особо интересовался политикой, и там до 2012 года я не помню, что Путин меня как-то раздражал и делал что-то такое, там, чтобы я воспринимал его как-то особенно негативно. Для меня вот чертой в отношении к власти нынешней, то есть точкой абсолютного невозврата, стал 2014 год.
Ну, то есть не всякая власть от Бога сейчас, ты считаешь уже?
Слова из Библии «всякая власть от Бога» означает, что сам принцип власти, он установлен Богом для ограничения зла. Это не значит, что...
Что Путин нам небом прислан.
Да, это не значит то, что мы не должны бороться за свою свободу. Это не значит то, что там властитель не может быть злодеем. Просто по этой логике, что все как-то промыслительно, и Бог попускает в этом мире зло, чтобы, ну, для каких-то тоже целей, для утверждения добра, как минимум. И здесь можно сказать, что и какой-нибудь самый страшный диктатор и гонитель церкви, что он тоже часть божественного плана, что никак не оправдывает его поступки.
Давай перейдем к нашей постоянной рубрике. Я думаю, что я бы ее даже переименовал. «Всякая власть от Бога». Давай так ее теперь называть.
Да, хорошая идея. Итак, Дмитрий, если бы ты стал президентом России, ну или иным верховным носителем власти, то что бы ты сделал?
Твои действия сразу.
Первое, я бы провел системную декоммунизацию.
В чем это заключается? И можешь привести пример, чтобы понимали, где это уже было, например? Потому что я вообще, честно сказать, не помню каких-то примеров. Вот ведь тебе иллюстрации тема, которую ты поддерживаешь, да?
Да, вот в Восточной Европе они почти тут везде провалились.
Иллюстрации были в Прибалтике.
Ну, там, я напомню, первый президент Литвы, Бразаускас, до этого занимал должность первый секретарь компартии там, Литовской ССР.
Надо понимать, то есть в нашей программе по декоммунизации нет пункта иллюстрации. Почему? Потому что сейчас иллюстрировать функционеров коммунистической партии или КГБ...
Так, вот мы наконец нащупали разницу между разными либертарианцами.
Они постарели и умерли. Я всецело поддерживаю иллюстрации не в рамках декоммунизации, а в рамках нормального функционирования России, чтобы иллюстрировать всех тех, кто причастен к современным политическим репрессиям, судьи, прокуратура, сотрудники спецслужб, полиции, пропагандоны, все те, кто причастен к современным политическим репрессиям и к нападению на Украину с аннексией ее территорий, я считаю, что эти люди должны быть иллюстрированы, они не должны участвовать реально в политической жизни или в государственном устройстве России будущего.
Так, ну ладно, это что-нибудь еще?
Да, если мы говорим про декоммунизацию, то в первую очередь нужен трибунал над преступлениями большевизма, точно такой же, как был над преступлениями нацизма. Нужно открыть архивы спецслужб, чтобы лишить государства возможности манипулировать историей. Нужно убрать с карт с городов, с топоминики и с наших площадей и названия памятники. И памятники функционерам государственного террора. То есть с тем, кто непосредственно участвовал в репрессиях, подписывал расстрельные списки, находился в НКВД, там, в любой карательной структуре.
Вместо памятников что-нибудь ставим или просто?
Как решат люди, я считаю, что...
Если люди решат, пусть стоит памятник.
Я считаю, что... Во-первых, не могут быть памятники убийцам, террористам, и главное, самое главное, тем, кто использовал государственный аппарат насилия для подавления людей, для осуществления стратоцида. Это чудовищно. Это, ну, такого быть не должно. Мы не должны жить на этих улицах, когда сегодня в Петербурге есть улица Белокуна, который развязал красный террор в Крыму, или улица чекистов. Это
Маковскую нам... переименовываем?
Не, ну слушай, да. А допустим, вот в Иркутске стоит памятник адмиралу Колчаку, который организовал белый террор в довольно большом объеме. Вот с ним как быть?
Я не считаю, что белый террор был частью политики белого движения, боевых отрядов русской интеллигенции. Я считаю, что памятник Колчаку...
Ну как, армию Колчака сложно назвать призывную боевыми отрядами.
Боевые отряды русской интеллигенции, это тоже надо
помнить. Я считаю, что Колчаку надо поставить памятник на Манежной площади, на месте памятника живодеру Жукову, который его солдаты, которые дали ему фронтовое имя «Мясник».
Вот. Так, ну ладно, допустим, Ленин... Ну,
Колчаком, насколько я помню, еще бабушки обзывались сибирские в конце этого, потому что белый террор масштабы хороший в Сибири имел. Ну ладно, мы сейчас...
допустим, там, Колчаку памятник
поставили... Я не считаю, что корректно сравнивать официальную политику красного террора с тем, что русская интеллигенция смогла предложить для того, чтобы освободить Россию. Мы прекрасно знаем, как строилась жизнь на территории, которую занимали белые, и на территории, которую занимали красные. Это две большие разницы.
Ну, хорошо. Давай дальше. Вот после декоммунизации нам прекрасная Россия будущего после
чтобы,
этого.
Чтобы я еще несколько слов о том, что делается. Во-первых, прерывается чудовищная порочная преемственность органов госбезопасности с ВЧК террористической организацией. Сегодня ФСБ, Росгвардия и МВД гордятся своей преемственностью от ВЧК. Это настолько...
Где других-то взять?
Это настолько чудовищно, когда сегодня органы, которые осуществляют непосредственные репрессии против самых сильных и смелых из нас, эти люди гордятся своим преемственностью.
Да нет, с тобой согласен, но как это на практике?
На практике все это очень просто. Почему просто? Да потому что все это уже прошло в десятках странах мира, во всем Восточном блоке. Осталось только, по сути, Россия и Беларусь.
Ну, будем честны, и Украина, потому что СБУ там никуда никто не делся.
Безусловно, в государстве должны быть спецслужбы. Просто у них может быть абсолютно разный функционал. Они либо могут быть под общественным надзором, либо нет. И я не знаю, как с этим обстоит дело в современной Украине. Я желаю Украине всего только самого лучшего. Я хочу, чтобы они показали нам всем пример. Но я могу сказать о том, что все архивы украинского сегмента КГБ, они открыты. Они открыты активно. Исследуется публично историками. Это уникальная информация, которая сегодня поступает. Мы изнутри можем видеть, как устроен механизм государственного террора, потому что украинский сегмент КГБ, он огромный. То есть там, если все эти папки сложить в едино, получается 40 километров в длину. Это очень, очень огромный массив информации. Нужно будет еще лет 10, чтобы его реально отрефлексировать. Это дальше, безусловно, должна быть реабилитация не только тех, кто пострадал от советской власти, но и тех, кто с ней боролся. Тех, кто боролся за свободу, за достоинство, за жизнь русских людей. Эти люди достойны благодарной памяти потомков. Те же, кто стал жертвой репрессий, они достойны компенсации за это.
Очень важно, то, о чем ты говоришь.
И последнее, о чем важно здесь сказать, это реституция прав собственности. К сожалению, об этом сегодня забывают. Если мы говорим коммунизация, в первую очередь речь идет о том, об экспроприации собственности, о том, что номенклатура отобрала у людей всю собственность и сделала их самих своей собственностью. Так как право собственности является основой любого общества, и в государство, где проблемы с правом собственности, никто не будет там инвестировать деньги, точно так же, как если в государстве нет независимого суда, никто не будет инвестировать, не вкладывать, какие-то долгосрочные делать инвестиции. Очень важно показать, что право собственности в нашей стране сильнее любой диктатуры. Чтобы законные потомки тех, чью собственность экспроприировали, они получили компенсацию. Хотя бы компенсацию.
Ну и храмы, естественно, церкви.
В этом деле, да, единственный пока существует...
Потому что пока это единственный
существует
потомок.
Серьезная дискриминация. Дмитрий Медведев подписал указ о том, чтобы собственность церкви вернули. Я считаю, что это хорошо, но этого мало. Нельзя вернуть собственность просто только церкви. С какой стати? Нужно вернуть собственность не только религиозным организациям, как сейчас, но и каждому из нас. Это будет одним из тех стимулов, на мой взгляд, что очень важно, чтобы раскопать свое генеалогическое древо. Потому что то, что принесли большевики террором, в том числе они сделали так, что очень многие из нас забыли, не знают, кто их там предки в третьем, четвертом колене. Ну, до какого-то момента я знаю.
Вашу семью как-то обделило коммуняки?
В 37-м году моего прадеда, там Булата Царионова, отца шестерых детей, директора школы в Владикавказе, расстреляли чекисты.
Нет, я про реституцию что-то.
Про собственность я не знаю, но если будет закон, мне будет интересно.
Ты смотри, узнать. Без личного интереса. Круто.
Во всяком случае, сегодня огромное количество земли, огромное количество собственности, оно типа государственное, как бы не принадлежит никому. На самом деле мы знаем, что если там любая государственная собственность, это собственность, которая принадлежит не нам, она имеет конкретных владельцев из номенклатуры. Я считаю, что эту собственность, эту землю, все это нужно возвращать от номенклатуры к народу, гражданам России. И приватизация через реституцию — это хорошая история. Всем станет только лучше, хуже не станет никому.
Ну все, друзья, мы заканчиваем этот наш выпуск подкаста. Напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Энтео.
А я напоминаю, что этому подкасту можно ставить оценки, ставить лайки, делать репосты. Все это важно. Для чего? Для того, чтобы кто-то, кроме тебя, кому это понравилось и кто дослушал до этого места, смог тоже послушать этот подкаст.
Спасибо, друзья.
Всем пока.
Всего доброго, друзья. Жаль, что так коротко. Ну ничего, в следующий раз.